Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня мы продолжаем ту тему, посвященную русской религиозной философии начала XIX века, о которой речь шла в прошлой передаче. Прошлая передача была посвящена Петру Яковлевичу Чаадаеву. Сегодня мы эту тему продолжим. Что такое русский европеец? Из чего началась вот эта традиция русских европейцев? Началась она, безусловно, с Петра, с петровских реформ. Петр – тот, кто русского человека, вот этого москвитянина, из его вот этих длиннополых одежд, из его бороды, из его вот такого бытового православия преобразил, одел его вот в этот европейский плащ, о котором пишет Чаадаев, его вырвал из его этой обыденной, московской, такой вялотекущей, очень провинциальной по-своему жизни и по-западному образовал, вложил в его голову западные идеи, западное образование, западное просвещение, посадил его за парту вот такого недоросля, как Ломоносова. Ломоносов в этом отношении как бы олицетворение России, такой уже муж, сидящий в первом классе с детьми. Этот образ петровской России, которая, срезав вот эти все длиннополые московские одежды, пошла первый раз в первый класс, уже с бородой и с усами. И такая во многом насильственная, во многом трагическая ломка русской жизни, произведенная Петром, она в действительности сделала нечто чудесное, можно сказать. Во всяком случае, необычное с Россией. Она Россию не уничтожила, она Россию не разрушила. Она дала России какой-то иной, совершенно новый вектор развития, совершенно новый путь ее движения. Как говорил Герцен, через 100 лет после такого страшного во многом и величественного явления Петра, Россия ответила явлением Пушкина. Вот 100 лет понадобилось для того, чтобы появился Пушкин. 100 лет понадобилось для того, чтобы русская культура, преобразованная Петром, принесла вот такой зрелый плод, каким был Пушкин, и следующая за ним, скажем, русская классическая литература. То есть, эта прибавка классическая нисколько не некоторая фигура просто языка. Очень немного в Европе вот действительно классических литератур. 2-3. И одна из них русская. Вот это, в этом нужно себе отдавать отчет. Россия в действительности стала иной. Вот этот петровский проект, он действительно осуществился, и поразительным образом русская душа оказалась восприимчива к тому, что усвоил ей Петр. И вот наш город, и все, что с ним связано, это, безусловно, тоже часть этого петровского грандиозного проекта. Ведь мы здесь можем сравнивать, скажем, петровский проект, Петербургскую империю, с тем, что произошло в 1917 году. Герцен пишет, через 100 лет появился Пушкин. Мы можем сказать, вот через 100 лет после грандиозного явления большевиков, что из себя представляет Россия? Что она из себя представляет, совершенно трудно сказать. Но явно, что никаким Пушкиным и ни Толстым, ни Достоевским здесь, конечно же, не пахнет. Она, в действительности, практически та старая петербургская Россия перестала существовать, только и всего. Петровские реформы нет. Все-таки Петр действительно сделал Россию иной. И это, конечно же, отразилось на таком антропологическом типе русского человека, русского дворянина, вот этого самого русского европейца. Ведь русский европеец, что это такое? Это ведь очень странная формация. Собственно, ведь всякая, даже европейская культура, скажем, Испания, Франция, Германия, все ведь они в чем-то оппозиционны Европе вообще, оппозиционны в целом европейству. Есть какие-то особенности. А своя особенность есть у немцев, своя особенность у французов, у испанцев, у итальянцев. Все могут сказать, что они и испанцы, и европейцы, и немцы, и европейцы, и французы, и европейцы. В случае России ситуация здесь несколько иная. Если для немецкого или французского европейца немецкость и французскость и является для них европейскостью, да, это как бы родное и вселенское, то для русского европейца, наподобие Чаадаева, его европейство для него как бы изначальнее русскости. Он как бы прежде всего европеец, потом русский. А что это значит? Это значит, что он как бы сидит между двумя стульями. С одной стороны, он европеец, скажем, французский язык, французская культура, даже французская интеллектуальная атмосфера того времени для Чаадаева, безусловно, своя. Это его родная стихия. Кстати, об интеллектуальной атмосфере здесь нужно заметить, что Чаадаев ведь очень странный западник. Его западничество, в отличие от более позднего, вовсе не связано с какими-то революционно-демократическими веяниями, а связано с тем, что Чаадаев как бы интеллектуально был близок к такой вот консервативной неокатолическому течению во французской культуре, религиозной, в том числе, начала XIX века. В частности, исследователи указывают на близость, например, стиля, мировоззрения, выраженного Чаадаевым в философических письмах, с, скажем, известной, даже нашумевшей в начале XIX века книгой Шатобриана «Гений христианства». Вот Шатобриан, Жозеф де Местер, многие другие католические мыслители Франции, консервативные, гораздо ближе Чаадаеву, чем какие-то революционно-демократические деятели той же французской революции. Скорее, Чаадаев с теми, кто этой французской революции противостоит. Противостоит в этом религиозном католическом лагере, лагере католических консерваторов, антиреволюционеров. С ними скорее ассоциирует себя Чаадаев. Вот это такое замечание о некоторых особенностях западничества Чаадаева. Так вот, возвращаемся к образу русского европейца. Что дает эта позиция русского европейца по отношению к Европе? Прежде всего, русский европеец хорошо сознает, точнее, видит некоторую условность европейского. Он все-таки не может окончательно стать европейцем. Он чувствует свою дистанцированность по отношению к Европе, по отношению ко многим смыслам европейства, которые сама Европа не осознает. Они как бы бессознательно, жизненно присутствуют просто в самой плоти вот этого европейского бытия, европейского самосознания. Русский все-таки дистанцирует. Дистанцирует его, конечно, его же русскость. Другой момент то, что он, этот русский европеец, обретя эту как бы европейскую почву, хотя он тоже ее не касается, тоже он как бы с ней не отождествляет себя, он теряет или, во всяком случае, возникает проблема с русскостью. Что же такое я как русский? Кто я такой, в конце концов? Возникает вот у русского европейца, яркий пример, типа Чаадаев, возникает такой вопрос. Что же такое я как русский? В чем же моя русскость? Вообще, в чем смысл русскости? В чем смысл России? Россия, русскость для Чаадаева, вообще вот для этой ранней русской традиции и чаадаевской, и славянофильской, она связана именно с этим вопросом. Что такое моя русскость? Что такое Россия? В чем смысл ее? В чем ее как бы назначение? В чем ее природа по отношению к, опять же, Западной Европе? И в системе этих координат пытается размышлять Чаадаев. Весь этот тип русского европейца, он как бы тоже, благодаря странному сочетанию в нем русского и европейского, тоже выносит себя за скобки. Он как бы лишен почвы, подвешен, и из этой подвешенности озирает и русское, и европейское. И русское, и европейское для него в чем-то одинаково чужды. Он без почвы. Эта беспочвенность, такая подвешенность, тоже своеобразный пролог, атмосфера нарождающейся философской позиции. Ведь надо отметить, что философия, как стремление, как любовь к мудрости, она в себе ведь содержит элемент этого лишения почвы. Ведь для того, чтобы задать вопрос, а что есть сущее, фундаментальный вопрос философии, нужно в какой-то момент почву утерять, то есть эту почву под ногами каким-то образом отринуть, с тем, чтобы открылась возможность такого взгляда на мир вообще. Вот Чаадаев, это перейдет к славянофилам, смотрит на мир извне, вообще рассматривая и российское, и европейское. Вот это здесь очень ценно и, опять же, характеризует русскую мысль, характеризует нарождающуюся русскую философию, характеризует ее в такой несколько драматичных тонах. Такая шаткость, беспочвенность русской мысли, которая в случае Чаадаева еще достаточно равномерна. Он как бы удерживается в своей шаткости, или он, можно так сказать, парадоксально устойчив в своей шаткости. Затем эта шаткость, которая навсегда останется родовой чертой русской философии, будет по-разному избываема. Скажем, славянофилы найдут устойчивость для этой шаткости в старой России, в Московской Руси. Это будет той опорой, которую они под эту шаткость попробуют подвести, тем ответом, который должен последовать за вопросом о России. Что есть Россия, что есть подлинная Россия, истинная Россия. Тоже своеобразная черта русской мысли. Если философия вообще, как античная, так и западноевропейская, средневековая или новоевропейская, она ищет истину, стремится эту истину обнаружить, стремится понять как бы истинный смысл бытия, в отличие, скажем, от того мнимого неподлинного смысла бытия, в котором существует обыденный человек, докопаться до подлинности, до истока всего существующего. Русская мысль здесь, опять же, парадоксально отличается в чем-то. Русский человек пытается обнаружить истинность России, пытается обнаружить истинность той страны, в которой он живет, пытается увидеть, ухватить истинный облик России. А что же она есть такое на самом деле? Что она есть вне вот этой смены исторических, очень разных периодов русской истории? Киевская Русь, Московская Русь, Петербургская Россия. Где же подлинная Россия? Где же она настоящая? Где же она истинная? Чадаев, конечно, видит истинную Россию, во всяком случае, образ истинной России. В Петровской России, там, где Россия пришла, условно говоря, сама к себе, нашла себя. Славянофилы будут видеть истинную Россию в Московской Руси. Тем самым здесь имеют место разные преодоления шаткости этого русского европейца, который характеризует и проходит через всю историю нашего петербургского периода русской истории, начавшейся петровскими преобразованиями и закончившейся 17-м годом. Собственно, сам Чаадаев через 8 лет после выхода в свет скандального выпуска журнала «Телескоп», причем надо отметить, что Чаадаев, как человек разумный, видимо, отчасти ожидал того всплеска и общественной жизни, и обсуждения его высказывания о историческом небытии России, который последовал за изданием его первого философического письма. Отчасти, конечно, это для него тоже было неожиданностью, но произошло то, что произошло. Чаадаев после опубликования этого письма был официально объявлен сумасшедшим. Вот тоже ведь характерная черта русской жизни. Человек, в действительности высказавший нечто необычное, удивительное, странное, даже скандальное, объявляется сумасшедшим, человеком больным. Хотя, конечно же, в психушку его не отправили, как это было в недавний период нашей истории. Он подвергся такому домашнему заключению с каждодневным освидетельствованием врачебным. Причем продлилось это недолго. Вскоре Чаадаев был избавлен от всех этих врачебно-административных препонов для своего обычного нормального существования, существования московского дворянина. И его дальнейшая судьба, дальнейшая жизнь после вот этого философического письма достаточно мало событийно. Чаадаев прожил достаточно большую жизнь, умер он в 56-м году, тогда как 36-й год – это дата публикации философического письма. Надо отметить, что в ситуации изменившегося царствования, царствования Николая I, начавшегося декабрьским восстанием, царствование достаточно мало событийным, царствование, которое в умах, в ощущении образованных людей того времени в действительности представляло из себя нечто малособытийное, скучное, представляло впечатление некоторого застоя. Жизнь Чаадаева протекала в ситуации этого Николаевского царствования достаточно спокойно и тоже малособытийно. Это вот жизнь такого московского аристократа, жизнь, которую он делит между какими-то своими учеными занятиями, чтением, посещением различных московских салонов, английского клуба, где часто видели Чаадаева. Причем Чаадаев, как отмечает Герцен, представлял из себя в своем автобиографическом романе, он об этом пишет, «Былое думы», представлял из себя достаточно экзотическое зрелище. Высокий человек с голым черепом, удивительно бледным лицом, хотя и с такими вот аристократическими благородными чертами, одетый часто во все черное, с кульмским крестом на груди. Надо отметить, что этот кульмский крест, такая традиционная награда прусского государства, которая после этого знаменитого сражения были награждены многие участвующие в этом сражении, в том числе и русские части, в том числе и сам Чаадаев, представлял из себя то, что известно нам по фильмам о Второй мировой войне. Это железный крест, традиционная награда прусского еще государства, перешедшая затем в общегерманские военные награды. Представьте себе Чаадаев во всем черном, да еще с этим кульмским крестом. Бледный, задумчивый, всегда ироничный, всегда острый. Он, как замечает Герцен, как тень прошел через все эти салоны. Печальная, многозначительная, но вместе с тем и величественная тень человека, сделавшего в своей жизни поступок. Действительно, публикация «Телескопа» и последующие, по сравнению с советским временем, достаточно мягкие репрессии, конечно, для человека того времени было поступком. Но на этом и философская, вот эта общественная деятельность Чаадаева не закончена. Надо отметить, что ведь он не только одно письмо написал, писем вообще-то было 8. Правда, опубликованы они были уже очень поздно, только вот в советское время они были полностью опубликованы и стали известны широкому кругу читателей и даже исследователям многим. Также к его перу относятся многие статьи, письма. Вот его сочинения изданы были в 1991 году в 2 томах. Чаадаев – автор 2 таких средней толщины томов. Из его наследия, помимо первого философического письма, где выражено вот его это программное сомнение в России, значительным является сочинение, написанное через 8 лет после этого философического письма, которое называется «Апология сумасшедшего». Первое философическое письмо и апология представляют из себя 2 взаимодополняющих текста. В чем они взаимодополняют друг друга? Прежде всего в том, что первое письмо – это вот такое максимальное сомнение в России. Это ее полное критическое разрушение. Чаадаев, вглядываясь в Россию, не обнаружил в ней совершенно ничего, что было бы внятно уму и сердцу. Она есть действительно пробел в интеллектуальном порядке. Пустое место, ничто, небытие. Сведя Россию к этому историческому небытию, Чаадаев во многом ведь какой шаг сделал? Шаг, который в чем-то напоминает действие большой общеевропейской или античной философии. Если мы вспомним, например, образ Сократа, чем Сократ прославился, почему его фигура, его облик является обликом, можно сказать, античной философии вообще, античной философской традиции вообще, да и философии в целом. Что известно о Сократе, в чем его философская новация? Новации Сократа выразились, который сам ничего не писал, в очень странных фразах, в очень странных головоломных высказываниях парадоксальных. Одно из которых было следующим. «Я знаю, что я ничего не знаю». Философ на 70-м-то году жизни высказывает нечто парадоксальное и впечатляющее. Он говорит о том, что он ничего не знает. Он-то 70-летний мудрый старец ничего не знает. Но это незнание все-таки не абсолютное. Он знает, что он ничего не знает. Это сознание незнания есть первый шаг к обретению подлинного истинного знания. Наоборот, тот, кто знает что-либо, он грешит тем, что не знает основ своего знания. Он грешит тем, что он принимает за знание, он принимает за истину мнение, он принимает за истину свой индивидуальный, в общем-то, случайный опыт. Он принимает за знание некоторую традицию, которую он воспринял от своих родителей. Он принимает за знание, другими словами, нечто непроверенное. Он принимает за знание нечто, не прошедшее через некоторую критическую оценку. Вот эта фраза Сократа «я знаю, что я ничего не знаю» есть как раз образ того, как поступает с предметом своего философского знания философ. Он проводит его через вот эту критическую оценку. Он не принимает ничего из того, что существует непосредственно само по себе. Все должно быть осмыслено через деятельность сознания, через деятельность разума. Все должно быть проведено через вот этот критический анализ, через эту критическую работу мышления. Ничего контрабандной, без досмотра, через границу, отделяющую знание от незнания, проведено быть не может. Все будет досмотрено. Вот это позиция философии. В чем-то она близка чаадаевской. Чаадаев, не приемля ничего в России, говорит России нечто близкое к тому, что говорит Сократ. Чаадаев говорит: «Я знаю, что Россия – историческое небытие. Я знаю, что России как бы и нет». Это первый шаг. Первый шаг, который известен не только Сократу, но известен, например, Декарту. Вот Декарт выдвинул следующий принцип, принцип знаменитый методологического сомнения. «Я могу сомневаться во всем. Все, что не есть, неосновательно. Все, что не есть, не может быть принято мною на веру. Все, что не происходит, может быть обманом, может быть ложью, может быть чем-то совершенно далеким от истины. Все это может мне сниться, все это может быть сон, все это может быть, как Декарт это определял, некоторым действием враждебного ко мне божества, который окружает меня мнимостью, неподлинностью. Вот такое допущение делает христианский философ Декарт. Но то, в чем я не могу сомневаться, это сама моя способность сомневаться. Это та точка, где в действительности я стою, я в этой точке пребываю, и эта точка, в которой я обретаю основание своему бытию, и бытию вместе с тем всего мира. Декарт вначале отказывает всему миру в бытии, в существовании, отказывает в осмысленности и обоснованности этого существования, затем, проводя через эту точку сомнения, возвращает всему миру его бытие. Но бытие, уже проведенное через искус мыслящего разума, проведенного через суд разума, бытие упорядоченное и осмысленное, бытие из хаоса, ставшее космосом. Вот это позиция Декарта. Позиция Чаадаева близка. Чаадаев тоже отказывает России в существовании. Потом, однако же, начинается нечто другое. Чаадаев из такого критика, из возмутителя общественного спокойствия, превращается в чем-то в апологета России, уже вот в этой самой апологии сумасшедшего. Какую мысль в апологии сумасшедшего высказывает Чаадаев? Мысль следующую. Да, Россия ничем себя в этом европейском концерте не проявила. Ее партия есть партия некоторого статиста исторического. Да, во многом ведь слова Чаадаева, конечно же, несправедливы по отношению к России. Здесь можно высказать множество исторических «но» по этому поводу. Вопрос не в этом. Вопрос в том, что вопрос в самом направлении мысли Чаадаева. Для нас она важна сама по себе, его мысль. Так вот, что здесь обращает на себя внимание в этой апологии сумасшедшего? Да, Россия исторически недосуществует. Она ничего не внесла своего в западные идеи, ничего не привнесла сама, как бы не живя той насыщенной интеллектуальной и культурной жизнью, которой жило западноевропейское человечество, она была отсоединена от общего развития христианского мира. А надо отметить, что для Чаадаева основным стержнем западноевропейской культуры является христианство. Христианство в его западном виде, а именно в виде римо-католицизма, является основной действующей силой европейской культуры, европейского прогресса политического, социального, духовного, культурного. Католицизм для Чаадаева – вот та сила, та душа, которая одушевлена, условно говоря, европейское тело, государственная, социальная, политическая общность европейских народов. Вся она связана с римо-католицизмом, вся она связана с единством вероучения, с единством авторитета римского папы и с единством языка. Собственно, языка латыни, языка, идущего еще из дохристианского языческого мира, мира Древнего Рима, с его лекс, законом, с его формоорганизующими потенциями, вот закон, гражданственность, идея государства, идея права. Все это укоренено в Риме, все это своеобразно преломилось и в истории западноевропейских народов, опять же, через христианизацию всех этих начал. Притом, отстраняясь здесь немного от тем Чаадаева, Чаадаев видит идею этого христианского прогресса в неком хилиазме, то есть в построении, в конце концов, некоторого царства Божия на земле, в осуществлении этого дела Божьего в человеческой истории, к которому, оказывается, Россия не причастна. Потому что, как пишет Чаадаев, мы-то приняли христианство, цитата, от растленной Византии. Византия мыслится как нечто малопонятное и скорее отрицательное, чем положительное. Но и в этом тоже ведь Чаадаев не нов. Такова точка зрения Европы на Византию в конце 18-го, начала 19 века. Если мы откроем лекции Гегеля по истории философии, мы увидим, скажем, в разделе «Византийская философия», ну, буквально 2-3 страницы, по-моему, собрание тех и претензий, и расхожих мнений о Византии и византийской культуре, которые были общие для всех европейцев, даже для такого образованного и неглупого, каким, конечно же, являлся Гегель. Это было, конечно, для Чаадаева общим местом. Византия – это деспотия, это тирания, это мрачное православие непонятное. Хотя, с другой стороны, Чаадаев не был ни атеистом, ни филокатоликом, он в прямом смысле слова был христианином, православным христианином, прибегал к таинствам, в других местах своих сочинений он пишет о православии достаточно с симпатией, с большей симпатией, чем в первом философическом письме. Но, тем не менее, здесь такая оппозиционность существует. Византизм и римское христианство как, прежде всего, более социально-культурно активное. Византизм – это пустыня, это монашество, это отшельничество. А римское христианство – это христианство как преобразование жизни социальной, политической, культурной. Это как, прежде всего, некоторая культуротворческая сила. В этом видит Чаадаев преимущество западного христианства над восточным. Ну так вот, возвращаемся к мысли, высказанной в апологии сумасшедшего. Если прошлое России – это такое недобытие, то что это значит? Это значит не просто минус, это не значит не просто такая констатация. Это значит нечто большее, это значит некоторая необыкновенная будущность России. Россия не просто ничто, это некоторая возможность. Возможность того, чего лишены западные народы, прошедшие определенную историю, вышедшие из определенной школы. А что это значит? Это значит, что их существование предопределено их историческим путем. Их будущее зависит от их исторического прошлого. И они в какой-то степени заложники своего прошлого, заложники своего исторического пути. Россия не заложник своего исторического пути, поскольку ее исторический путь, он как бы ничем не отмечен, он никак ее не сформировал. А значит, это открывает перспективу некоторого творчества в будущем. Это открывает перспективу, во-первых, неповторения тех ошибок, которые совершили западные народы, но вместе с тем воспринятие того из их опыта, что кажется существенным, важным и приемлемым для России. То есть их ошибки не воспроизведем, а их достоинства, наоборот, воспроизведем. И этот проект как раз и будет вот тем, что в перспективе должна быть Россия. Она, по Чаадаеву, в апологии сумасшедшего, станет чистейшим и глубочайшим выражением того, что уже не дано по тем или иным причинам европейским народам. Она станет в центре европейского человечества благодаря тому, что выразит идею европейства в более чистых, в более мощных, в более творчески зрелых формах, чем выразила их сама Европа. Вот такой необычный кульбит проделывает мысль Чаадаева от отрицания России к ее максимальному возвеличиванию. Россия – ничто лишь только потому, что она станет всем. Россия – историческое небытие, потому что в будущем она станет историческим сверхбытием. Вот это такая вот своеобразное движение маятника, которое видит в русской истории Чаадаев, во многом вот воспроизводящее тот философский ход мысли, который мы отмечали у Декарта. Сомнение, через которое проводятся вещи мира, для того, чтобы они предстали уже в осмысленном, в упорядоченном виде. Нечто похожее проделывает с Россией и Чаадаев. Притом вот эта вторая версия России вот как проекта блестящего, как проекта, который завершает собой во многом вот эту всю человеческую историю, европейскую историю, эта идея будет воспринята ведь славянофилами тоже. Славянофилы как раз и будут выступать продолжателями чаадаевской мысли. Суть ведь критики славянофилов западноевропейской культуры как раз и будет заключаться в том, что будет сопоставляться наличная западноевропейская традиция, религиозная, культурная, с тем проектом России, который будут в качестве перспективы развития России предуказывать ей славянофилы. Здесь во многом и особость русской мысли, ее родовые черты, и положительные, и отрицательные. Отрицательные прежде всего в том, что русская мысль здесь чересчур мечтательна, она устремлена к какому-то будущему, она связывает свои основные смыслы с некоторым планом, с некоторым будущим, еще налично несуществующим устроением русской жизни по выбранным сценариям. То ли это будет сценарий западнический, то ли это будет сценарий славянофильский. Она всю надежду возлагает на этот проект будущего устроения. В этом ее утопичность отчасти, которая, конечно, даст о себе знать во многих явлениях русской мысли, русской культуры XIX и начала XX века. века. Эта утопичность есть уже и у Чаадаева. Утопичность в этой теме России как беспредельной возможности осуществления некоторой своей еще скрытой до поры до времени сущности. А ее сущность именно в том, чтобы стать такой сверхевропейской державой. Не только по своему политическому могуществу, хотя и это здесь молчаливо предполагается, но прежде всего по своему культурному и религиозному творчеству. Вот это будет тема славянофилов. Тема того, что православие, к которому обращаются славянофилы, является некоторой забытой и отринутой для западноевропейского человечества верой, но вместе с тем, так как ее хранит Россия, и Европа, в конце концов, эту свою забытую и отринутую веру обретет через Россию, вернется к своему истоку, который хранится в России, хранится в русском православии. Вот это будет тема славянофилов. В чем-то она есть уже и у Чаадаева. Чаадаев здесь выступает не просто вот таким западником и отрицателем России, но он выступает и тем, кто инициирует мысль славянофилов, открывает для нее перспективы ее будущего существования. На этом мы завершаем сегодняшнюю передачу. Спасибо за внимание. В следующую нашу встречу речь будет идти уже о мыслителях-славянофилах. Алексее Степановиче Хомякове, Иване Киреевском прежде всего, и о их идеях философских и богословских.